Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 16 марта, четверг. Тема предстоящего часа – современное богословие, богословие 21 века. Какое оно? Чем оно отличается от предыдущих столетий и эпох? Какие актуальные проблемы современного богословия? С вами ведущая передачи Ирина Чернова и клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражике, протоиерей отец Олег Батов. Добрый день, отец Олег.
Добрый день.
Ну, я добавлю, отец Олег – преподаватель Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем. Итак, говорим о современном богословии.
Ну, я, во-первых, хотел бы немного сузить тему, потому что само понятие «современное богословие» невероятно широкое. Прежде всего, меня интересуют библейские исследования, библейская критика, а более конкретно даже исследование Нового Завета. И мой курс не так называется широко у нас в университете. Это просто-напросто обзор литературы на вот эту тему богословской литературы, касающейся новозаветных исследований, появившейся после 2000 года, вот с 2000 по 2017.
Отец Олег, а полемика с критиками – это вот самое актуальное в современном богословии?
В том, что касается исследований Нового Завета, безусловно, да. Я думаю, что это самая важная тема, потому что кроме вот тех авторов, которых мы затрагивали в этом курсе, а это Ричард Боком, папа Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер, Том Райт и Пао Фигерас, есть авторы, которые им противостоят, которые с ними полемизируют, например, Барт Эрман, Герт Людеман, Геза Вермиш, и вот они, эти ученые все, обладают примерно одинаковой суммой знаний, но при этом они делают диаметрально противоположные выводы из этих знаний. И вот это, безусловно, очень интересная коллизия, которая говорит о том, что знания не могут не подтвердить окончательно нашу веру, не опровергнуть ее, потому что недостаточно вот просто что-то узнать, чтобы отречься от своей веры, хотя лично такие истории происходят. Не наоборот, надо просто что-то узнать и поэтому стать верующим. Хотя, безусловно, вера от слышания, как говорит апостол Павел, и изучать необходимо основы своей веры, но все-таки дело не только в изучении, потому что вот ученые, которые пишут такие разные книги, приходят к таким противоположным выводам, они, еще раз повторюсь, обладают примерно одинаковыми знаниями в своей области.
А, например, эти разные выводы?
Ну, например...
Для наглядности, можно?
Да, 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 да. Ну, пожалуй, я начну с Барта Эрмана и его истории, его случая. Он сам довольно подробно рассказал о своей жизни и об эволюции своих взглядов. Когда он в университете на втором курсе, изучая Новый Завет, заметил, что в Евангелии от Марка во второй главе содержится расхождение с первой книгой царств, где говорится, что когда Иисус, после того, как его ученики, идя засеянными полями, срывали колосья, и он вспоминает о Давиде, который вошел в Дом Божий при священнике, первосвященнике Авиафаре и ел хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников. Здесь мы видим, что у Марка написано «при первосвященнике Авиафаре», а в первой книге царств написано, что эта история случилась при отце Авиафара, при первосвященнике Ахимелехе. И вот тогда Барт Эрман написал большое исследование на эту тему, пытаясь доказать, что никакой ошибки нет, что сказали Авиафара, а имели в виду Ахимелеха, что, в общем, как-то очень сложно пытался это построить. И есть современные исследования, которые привлекают еще и книгу «Хроник», книгу «Паралипоменон», где есть просто не вся эта история, а только имена первосвященников. И там назван Ахимелех сыном Авиафара, а не наоборот. И вот говорят тогда, что вот, возможно, здесь кроется объяснение. А его научный руководитель на его большую работу написал просто: «А может быть, Марк просто ошибся?» И вот из этого предположения, что в Евангелии может быть просто ошибка, он стал искать другие ошибки. А может быть, ошибки могут быть не такие мелкие, а могут быть ошибки большие. А может быть, ошибка в том, что вообще и воскресения не было. Раз нет безошибочности полной Священного Писания, значит, может быть, все неправдой, все может быть ошибкой, вера может быть ошибкой. И вот от этих сомнений он, в конце концов, утратил веру.
Вот можно уточнить, да. Он выискивал противоречия в Писании.
Да, противоречие Писания, но более конкретно его темой было изучение разных новозаветных рукописей, и он видел, что в рукописях масса разночтений, их действительно тысячи, но в основном они касаются там одной буквы, предлогов и не совершенно не принципиальных вещей. Но все же он обобщил вот эту ошибочность, как ему показалось, она слишком велика, ему так показалось. На самом деле она, безусловно, не касается принципиальных вещей, как и в этом вопросе, ведь Иисус не говорил о том, кто был первосвященником при Сауле и Давиде, а Иисус говорил совершенно о другом,
да.
И в этом-то он не ошибался.
Вот просто интересно, и к какому выводу в итоге он пришел?
Бартерман?
Да, Бартерман.
Но он сегодня заявляет себя таким, скорее агностиком, да, как позиционирует себя уже не христианином, а агностиком, и ему именно принадлежат книги, которые и у нас переводятся и издаются большими тиражами, о том, что в Евангелии исправлено позднее, исправлена церковью, дописана церковью, а не является вот, апостольским трудом.
Отец Олег, вот может быть такое уточнение. Бартерман, американский библеист, профессор религоведения Университета Северной Каролины. Ну, то есть это богословие изначально не православное.
Ну да, конечно, да. Но нельзя, мне кажется, сейчас сказать, что у нас есть православная школа научного критического исследования Нового Завета, хотя, просто русского его и не могло быть из-за 70-летнего перерыва. До революции на том уровне знаний, безусловно, была неплохая школа, которая достигла каких-то результатов заметных, но, опять же, это было уже 100 лет назад. И с тех пор были и открытия кумранских рукописей, и вообще вот исследование именно текстологии Нового Завета, оно продвинулось далеко вперед. И мы сейчас просто еще не успели нагнать западную науку, поэтому мы просто берем какие-то результаты западных исследований.
Отец Олег, а вот интересно, ответ был дан Барту Эрману?
Ну, как считать? Он не нашел для себя, безусловно, убедительного ответа, иначе бы мы сейчас что-нибудь услышали от него другое.
Ну, кто-то взялся, чтобы ответить.
Да, есть и прямо полемическая книга, достаточно известная. Мы, правда, ее не изучали вот в этом курсе этого года. Крейга Эванса «Сфабрикованный Иисус». Она у нас издана, переведена, и там можно прямую полемику с Бартом Эрманом увидеть и как-то взвесить, кто прав. Но в той или иной мере каждый из тех авторов, которых я назвал, они просто не отрицательно, а положительно утверждают ту истину, которую церковь провозглашала и провозглашает по сей день. Вот. И это...
Отец Олег, а вот можно вас спросить, а вы вот для себя как отвечаете на вопросы о противоречиях, которые, ну, можно найти при желании в Священном Писании?
Да, ну вот давайте возьмем для примера вот эту же историю с Авиафаром и Ахимелехом, первосвященниками. Это такой действительно показательный случай. Есть, как я уже упоминал, попытки выстроить непротиворечивую схему, чтобы показать, что на самом деле ошибки нет. Вот с той же книгой «Паралипоменон», книгой «Хроник», например, тогда получается, что просто Иисус подтвердил правоту автора книги «Хроник» и опроверг версию автора первой книги «Царств». То есть есть противоречие уже в древних ветхозаветных книгах, и Иисус своим авторитетом, значит, подтвердил, что вот правы хроники, а не первая книга царств. Ну да, получается непротиворечивый ответ, но все-таки здесь, как и в случае с Эрманом и вот его научным руководителем, получается, что это слишком уж сложный ответ, а не проще ли предположить, что просто кто-то ошибся? Ведь понятно, что слова Иисуса запомнил, вероятно, не сам Марк. Марк, как мы сегодня предполагаем, писал свое Евангелие со слов апостола Петра, то есть мог ошибиться либо апостол Петр, либо сам евангелист Марк, когда записывал слова Иисуса. Либо сам Иисус мог ошибиться, мог или нет. Вот. Но вот в любом случае, возможно, в первом случае мы предполагаем, что все равно есть ошибки в Писании, и только при сугубо таком вот буквалистском понимании богодухновенности мы можем на этом строить какое-то свое критическое отношение к Слову Божьему. Все-таки богодухновенность и в православной, и в католической церкви понимается совершенно иначе. Не так, как, например, в мусульманстве отношение к Корану, как книги, просто упавшей с неба, продиктованной вот буква за буквой, а это книга, написанная при участии человека, при человеческом участии авторов, вдохновленных, безусловно, Святым Духом, но пишущих с помощью представлений своего времени, пишущих на языке литературы своего времени, ну и так далее, своего таланта, своих человеческих слабостей, в конце концов. И тогда мы понимаем, что дело не в том, что ошибок в Священном Писании не должно быть никаких вообще.
Отец Олег, давайте мы послушаем сейчас позвонившего. Говорите, вы с нами, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Интересная тема. Хотелось, наверное, просто поддержать разговор. Но, извините, ну, во-первых, по-моему, вопрос вот с именем первосвященника – это просто общекультурно. Это известно, что раньше была культура этика, когда авторство было менее важно, да, и оригинальность. Соответственно, подписывались люди там именем учителя, их просто с его ателье, там эти все писатели, художники, вот ничего такого нет. Так же, как и Яков – это имя всего народа. И сам Иисус называется Яковом. Вот. А второе, извините, но все-таки для меня богословие 21 века все-таки связано с явлением Богородицы Марии, вот, например, как в Междугорье, где она дает именно богословское благовестие. И, соответственно, есть проблематики. А у католиков это надо соединить с собором Ватикан II, либеральной традицией. В православии надо решить или все отрицать, или соединять как раз вот в Богородице то, что правильно в католике, то, что неправильно и так далее.
Да, ну...
Спасибо, Дмитрий, спасибо. За отклик.
Спасибо. Да, это все-таки другая совсем тема. Я не могу здесь судить и выступать экспертом, тем более. Я хотел бы вернуться к новозаветным исследованиям.
Отец Олег, да. Конечно, давайте мы вернемся к новозаветным исследованиям. Ну, вот сейчас прозвучит джингл, напоминание, как можно нам позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Отец Олег, ну вот еще есть телефонный звонок, может быть, мы сразу вопрос выслушаем. Говорите, вы с нами.
Здравствуйте, меня Никита зовут.
Добрый день.
Очень хотел поговорить со священником по прикладным вопросам. В моей жизни случилась такая штука, что в меня въехал пьяный водитель. Он откровенно не прав, и получается, что я со стороны закона должен с ним судиться и как-то его наказывать. Бед он наделал много, со здоровьем есть проблемы, машина разбита очень сильно. Собственно, если я не буду его особо преследовать, ну, за года полтора я этот ущерб как-то возмещу и, может, даже выздоровею. Вот как мне с ним сидеться, чего от него требовать, чего не требовать, вот, вот именно в прикладном порядке, как таковать вот это вот «не суди, да не судим будешь».
Извините, Никита, вот связь уже прервана. Ну, вопрос понятен.
Да. Я постараюсь ответить, хотя вопрос, конечно, совсем не по теме нашей сегодняшней передачи, но все же, безусловно, мы должны опираться в своей жизни на Новый Завет в практических вещах, в практическом применении. Слова «не суди, да не судим будешь», они вовсе не запрещают обращаться в гражданский суд и отстаивать свои права. Больше того, мы помним, что Иисус на суде, когда его ударили, он спросил: «Что ты бьешь меня? Скажи, что я сказал неправильно». А не бей. Вот. То есть это пример такой действительно судебного разбирательства, честного судебной дискуссии, доказательства своей правоты. Но как, в какой мере вам сочетать вот призыв к прощению и к, с другой стороны, к справедливости? Ну, это вопрос вашей личной совести, ваших личных отношений с Богом. Как-то вы должны внутри себя найти это решение, может быть, посоветовавшись со священником, действительно, но уже в храме на исповеди, подробнее изложив обстоятельства дела и вот ваши личные чувства и переживания по этому поводу. Но во Христе действительно милость и истина, «Сретостися, правда и мир облобызастося». Вот милость и истина, они встречаются во Христе, и вот вы должны найти этот какой-то баланс милости и истины.
Друзья, мы сегодня говорим о современном богословии, о богословии 21 века. Повторю, вместе с нами клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражике в Москве, протоиерей Олег Батов, преподаватель Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем. Отец Олег, ну я сразу прочитаю вопрос, который поступил к нам сейчас от Елены. Может ли быть богословие вообще современным и одновременно церковным?
Да, вот это замечательный вопрос. Мне кажется, что вот те авторы, которых мы изучали в этом году на моем курсе в Общедоступном православном университете, отвечают на этот вопрос положительно. Но это, во-первых, и папа Бенедикт XVI, который был даже главой католической церкви, и Ричард Боком, и Том Райт, который является епископом англиканской церкви, и Пао Фигерас, они все отвечают на этот вопрос положительно. Можно сочетать современные знания о происхождении книг Нового Завета, об истории ранней церкви, и видеть преемственность, видеть продолжение предания в современной церкви. И то, что это одна и та же церковь, это нет никакого разрыва ни между первым и четвертым веком, ни между первым и 21 веком. Это непрерывно, это река, которая течет в истории человечества, дерево, которое растет и ветвях которой укрываются птицы, это организм, а не какие-то вот отдельные учения, вот которое было тогда в первом веке, потом в четвертом оно было видоизменено, а в 21-м оно может быть каким-то другим. Вот такое дискретное понимание, оно в корне своей ложно. И так мой ответ, безусловно, можно.
Отец Олег, ищу пример какой-нибудь из полемики с критиками, да. Критиками Библии, вообще христианства.
Вот книга Ричарда Бокома «Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства. Живые голоса свидетелей» уже в своем названии несет главную тему, что Евангелия были написаны очевидцами событий, и что те правки, которые позже возникали, они не существенным образом не повлияли на содержание, на само содержание Благой Вести, на само содержание апостольской вести. И Ричард Боком очень убедительно показывает, что в каждом евангельском эпизоде есть отсылка к какому-то главному свидетелю этого эпизода, со слов которого, возможно, и записано это повествование. Он очень много таких случаев разбирает, и это очень важно. Вот ему, еще Ричарду Бокому, принадлежит одно безусловное открытие уже 21 века – привлечение к новозаветным исследованиям ономастики, то есть исследование, изучение имен собственных, которых сохранилось довольно много. Чаще всего это просто имена в каких-то договорах, на надгробных памятниках, и изучая их, можно получить очень много информации, и Боком очень увлекательно об этом пишет, и советую всем прочитать. Вообще, ну вот это книга, которую я мечтал бы написать сам, примерно так, потому что она сочетает увлекательность изложения и научную скрупулезность и точность.
А вот что наиболее доказывает в его книге, ну, то, что Евангелие писали с современниками?
Ну, вернее, так. Да. Рассказы об Иисусе принадлежат современникам, которые были записаны, ну, несколько позже, но не так поздно, как это считалось там еще 100-150 лет назад. Разрыв совсем не такой большой. И так.
Ну, может быть, пусть прозвучит джингл, пока вы открываете.
Да, хорошо.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Ну, вот смотрите, какой вывод следует из изучения имен собственных. В Евангелии имена, которые встречаются, они полностью совпадают с именами, которые употреблялись иудеями в Палестине вот в первом веке нашей эры. Что из этого следует? А из этого следует очень простой вывод, что Евангелия не могли быть написаны ни в Египте, ни в Малой Азии, вернее, не написаны, а придуманы не могли быть, потому что просто там бы неверные имена бы поставили, потому что в рассеянии имена были совсем другие у иудеев, даже рассеяния. Ни в Риме, ни где-то еще. Именно имена, все герои Евангелий носят имена, которые были самыми распространенными в Палестине в первом веке. Вот это очень простой и совершенно новый для новозаветной науки аргумент. Еще у него есть вторая книга «Иисус и женщины», которая посвящена роли женщины в раннехристианской общине, в апостольской общине. И вот в той книге у него есть замечательная глава, посвященная апостолу, как он считает, Иоанне. Это уже не строгая наука, он это подчеркивает, что это только гипотеза. Вот изучая, опять же, прежде всего имена и все, что с ними связано, он очень много информации дает о тех второстепенных персонажах новозаветной истории, о которых мы почти ничего не знаем. Кто была эта Иоанна, жена дома правителя Ирода Хузы? Вот. Он подчеркивает, что все, что он рассказывает, это только гипотеза, но это очень интересно читать, и гипотеза совершенно правдоподобная, что Иоанна – это одно и то же лицо с Юнией, которая упоминается в послании апостола Павла, как известная среди апостолов. И мы знаем, что имена у иудеев часто были двойными, но прежде всего мы знаем о Павле и Савле. Но это далеко не единственный случай, и все апостолы, чтобы проповедовать за пределами Иудеи, в Римской империи, ну, большинство апостолов наверняка пользовались какими-то римскими именами, которые не казались чужими. И есть такие вот пары имен, как Павел и Савл, и, возможно, и Иоанна, и Юния – это одно и то же лицо. И исходя из вот этого предположения, у него там замечательный рассказ, который просто читается как художественное произведение.
То есть стоит читать современное богословие, книги современных богословов?
На мой взгляд, однозначно да, да. И не бояться, конечно, что это пошатнет нашу веру, потому что на каждое сомнение есть противоядие. Если вот почувствовали какое-то сомнение, прочитав книги Эрмана или, скажем, Людемана, то возьмите книги Ричарда Бокома, Тома Райта, но если Геза Вермиш вас смутил, то возьмите Пао Фигероса. Вот это два исследователя иудейских корней христианства и вот культуры, раввинистической культуры эпохи Второго храма.
Отец Олег, вот можно я прочитаю вопрос, который поступил от Алексея? Ни одна другая христианская доктрина не была отвергнута таким большим количеством людей, как доктрина о вечном наказании. Современное богословие о прощении всех или больше о вечном наказании многих?
Единой точки зрения, скорее, все-таки нет на этот вопрос. Его нет и в истории церкви, нет консенсуса патрум, согласия отцов по этому вопросу, потому что, например, Григорий Ниский отвергал идею вечного наказания, а наоборот говорил об апокатастасисе, окончательном спасении всех в конце времен. И митрополит Иларион говорит о том, что когда мы не можем провозглашать идею апокатастасиса, вот всеобщего спасения, как догмат церкви, как окончательную веру церкви, но мы не можем ее отрицать как надежду. Вот такой ответ.
То есть вот можно говорить о справедливости или о милосердии?
Ну, очень много самых разных есть рассуждений на эту тему у современных богословов. И здесь, понимаете, будет ли справедливо, ну...
Ну, как почти это анекдот, что справедливо – это в аду, а рай – это милосердие.
Да-да-да-да-да-да-да. Совершенно верно. Ну, хорошо, но все-таки вот главное, пожалуй, возражение на идею спасения всех, что в этом есть тоже какая-то принудительность и обреченность. А если человек отказывался всю жизнь от Бога, если человек не хотел быть ни с Богом, ни со своими близкими, то что для него будет спасением? Для него будет спасением вот это какое-то общение с Богом вечное или нет? Или для него это будет наказанием? Вот здесь мы приходим к такой довольно распространенной сегодня точке зрения, что рай и ад – это все-таки не какие-то, скажем так, географические места, как в средние века представляли, а это состояние души, это внутреннее состояние души. Для кого-то предстояние перед Богом, наверное, может казаться мучительным, и это и будет для этого человека адом.
То есть об этом вопросе можно еще рассуждать и рассуждать богословом.
Безусловно, безусловно. Но, тем не менее, задумываться об этих вопросах необходимо. И вот Том Райт возвращает прежде всего христиан к основам своей веры. Вот одна из его книг в русском переводе называется «Главная тайна Библии. Смерть и жизнь после смерти в христианстве». И здесь главная мысль Тома Райта заключается в том, что вот современные христиане очень часто утрачивают ясное евангельское учение, евангельскую веру в воскресение после смерти, вместо этого предлагая то, что господствует в современной культуре, представление о том, ну что, что-то такое после смерти есть, какое-то посмертное существование, аморфное, непонятное, что просто есть жизнь после смерти, что душа не умирает, это принимают все. А вот такую вот твердую новозаветную евангельскую веру в воскресение со Христом очень часто не акцентируют и не отдают себе в ней отчета. И он показывает убедительно, вот возвращает современных христиан, а также и для нехристиан, он пишет, он один из лучших современных апологетов, он сам считает своим главным учителем и авторитетом Льюиса, и во многих его книгах есть прямые вот отсылки к книгам Льюиса. Вот он пытается быть Льюисом наших дней в какой-то степени. То есть вернуть христианам их понятие об их собственной вере. Понятие, именно основанное не на богословии средних веков, не на богословии IV века, а именно на богословии апостольском.
Ну, Нового Завета.
Нового Завета, конечно, да. Да, совершенно верно. Да.
И это актуально на сегодня?
Это безумно актуально, потому что действительно сегодня вера христиан часто бывает такой аморфной и расплывчатой. И вот такие простые вещи, хотя мы в символе веры исповедуем, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, то мы все-таки не понимаем до конца, что это значит.
Отец Олег, а вы сейчас, ну вот коротко, может быть, у нас времени, конечно, не так уж много, отметите, вот что нужно, самое главное, знать верующему человеку о своей христианской вере в таком случае?
Ну, во-первых, да, вот тут вернемся к вопросу полемики с современными гиперкритиками.
Ну, тут даже уже не с критиками, а уже...
Ну, да, нет, я просто...
Друг с другом.
Да. Хочу сказать о самом главном. Апостол Павел ясно говорит, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. И вот это и есть краеугольный камень нашей веры. Вот мы сейчас готовимся посредством прохождения Великого Поста к самому главному празднику христианскому, Пасхе, Воскресению Христову, и когда мы будем провозглашать городу и миру, что Христос воистину воскрес, но действительно ли мы в это верим, во-первых, и, во-вторых, действительно ли это основа нашей веры?
Да, актуально. Отец Олег, вот мне доводилось слышать от человека, который считает себя православным, и который, рассуждая, ну, так говоря, о предстоящем празднике, о Пасхе, сомневается, воскрес Христос, а может, и не было такого.
Вот, и это послужило камнем преткновения для Герда Людемана, который тоже достаточно подробно рассказывает о своем пути внутреннем. И вот для него этот вопрос стал камнем преткновения. Если Христос воскрес, значит, должны быть такие четкие математические доказательства этого. Он пытался найти вот научно обоснованные, неопровержимые доказательства воскресения Христова и не нашел. И поэтому потом заявил, что он не верит в воскресение, значит, он и не является христианином. Надо сказать, что за это заявление он, в общем, поплатился своим местом преподавателя кафедры теологии. Конечно, он не мог будущим там, священникам, пасторам преподавать богословие, если он отвергает воскресение Христа. В результате ему оставили место историка религии, и он все-таки продолжает преподавать в Геттингенском университете. Но вот это именно вот то, на чем он споткнулся. И здесь это довольно важная тема. Как мы понимаем, что такое богословие? Вот иногда, вот сегодня богословие, теологию сделали научной дисциплиной официально. И иногда ее понимают как вот такую научную дисциплину, похожую на физику, математику, химию, на точные науки. И вот тогда действительно получается, что должны быть неопровержимые доказательства. Но дело в том, что это вообще ложное понимание богословия. Вот протопресвитер Александр Шмеман говорил, что богословие, оно сродни не точным наукам, а поэзии и искусству. И действительно, мы видим, что даже в истории церкви имена богословов кто получил? Это всего три человека, у которых к именам добавлено слово «богослов». Это апостол-евангелист Иоанн Богослов, это Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. И Евангелие от Иоанна – это самое поэтичное из Евангелий, самое возвышенное, поэтому и символом евангелиста Иоанна стал орел. Григорий Богослов писал прежде всего поэмы, больше, чем даже научные трактаты. И то же самое можно сказать о Симеоне, Новом Богослове. Он тоже был великим поэтом и богословом в том смысле, что он не просто знал что-то о Боге, а знал Бога. Вот все эти люди, они не столько что-то о Боге знали, сколько знали Бога опытно. И вот, видимо, вот у этих людей, у каждого из них вот не случилось вот этого опытного знания Бога, а были только знания о нем. И у Барта Эрмана, и у Людемана, и они считали вот это достаточным. И вот поэтому...
Отец Олег, то есть вот поиск таких доказательств, ну, он, в общем-то, даже противоречит вере, ведь вера...
Совершенно верно. Я тоже хотел это сказать, что тогда вера не была бы верой, если бы было доказано, но вот такое краеугольное событие, как воскресение Христово. О нем есть свидетельства, которые можно принимать или не принимать. Свидетельства, как говорит Ричард Боком, очевидцев. И мы знаем, что и сегодня очевидцы нам рассказывают то, что мы не всегда принимаем на веру. И здесь вопрос именно нашего доверия этим свидетельствам и своему собственному опыту, если он у нас есть, а если нет, то мы можем просить Бога, чтобы он как-то у нас был.
Отец Олег, ну вот сразу читаю вопрос, поступивший только что от Марины. Почему человек должен верить, почему Бог не открывается?
А точно ли не открывается? Может быть, просто открывается не так, как мы ожидаем. Бог часто опровергает наши ожидания, ломает схемы привычные. Мы просто ожидаем чего-то другого. Вот в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» есть там замечательные слова, почему Бог не является мне, как Моисею в купине, в кусте горящем. Вот там в горящем кусте было ожидание явления. Мы тоже ожидаем, что Бог как-то войдет в нашу жизнь каким-то таким зримым образом, а Он часто незримо присутствует. «Се стою у двери и стучу». Он тихо стучит в дверь нашего сердца, и наша задача только ее отворить, открыть, впустить его в нашу жизнь, расслышать вот этот совсем негромкий стук. Бог не навязывает себя, Бог не лишает нас свободы выбора, свободы веры, но Он без конца являет нам себя и в Священном Писании, и через людей, и через произведение искусства нередко, и через, конечно, через свое творение, через природу, везде мы можем почувствовать дыхание божества. Апостол Павел говорит, что через рассмотрение творений видимы дела Божии.
Отец Олег, так, есть телефонный звонок, даю вам слово. Говорите, пожалуйста.
Ага, я просто хотел вот коротко дополнить, мне понравилось про поэзию, но я бы сказал бы, поэзия в рифме сердечной правоты, ну, которая в конечном итоге становится более реалистичной и точной, чем циничная проза, как бы, вот, в жизни, которую поведают имени.
Спасибо, Дмитрий.
Вот еще об одном направлении современного богословия мне хотелось бы сказать. Уже, наверное, наша передача подходит к завершению.
Нет, у нас еще есть, да, около 10 минут, пока вы вот, так берете вот другую книгу. Отец Олег, я вот просто хотела еще вас спросить. Вы приводите примеры. Богословы в своих исследованиях, ну, начинают отказываться от веры, начинают сомневаться в своей вере.
Да, у каждого за этим стоит какая-то личная история, вот как мне кажется.
То есть увидеть Бога – это все-таки что-то другое?
Да, совершенно верно. Но вот прошедшее воскресенье у нас было посвящено Григорию Паламе, который как раз и утверждал возможность для каждого христианина увидеть Бога в своем сердце через его благодать, через почувствовать его благодать, увидеть энергию его, как он говорил на языке философии своего времени.
Написано «блаженное чистое сердце». Вот чистое вот, сердцем Бога узрит.
Совершенно верно. Это ровно об этом. Ровно об этом и говорил Григорий Палама, оправдывая практику исихазма, монахов, молчальников, афонских, которые в такой созерцательной молитве сподоблялись видение божественного света. И он говорил, что вот этот божественный свет – это и есть благодать Божия, энергия божества, которая доступна познанию и восприятию человеком.
Вот чего искать стоит, над чем работать, над чистотой своего
безусловно,
сердца.
Безусловно. Но, по сути, да, об этом Григорий Палама.
Итак, о современном богословии. Следующая книга, автор.
Итак, на этой неделе, в понедельник буквально, была презентация этой книги Пао Фигероса «Дух и невеста. Очерки раннего христианства». Это исследователь, который занимается прежде всего иудейскими корнями христианства. И он сам живет уже очень много лет в Святой Земле, занимается и библейской археологией, и изучением литературы, раввинистической литературы времени вот около жизни Христа до и после. И исследованием, конечно, и кумранских рукописей, в общем, вот той культуры, внутри которой родились Евангелия, внутри которой жил и сам Иисус, и проповедовал, и нес благую весть на языке культуры этого времени. Когда уже очень давно я впервые познакомился с кумранскими рукописями, и ну, не очень глубоко, не так глубоко, как настоящие ученые, но все-таки их пытался немного изучать, то я увидел, что вот первое впечатление было, ну, надо же, как это похоже на Евангелие. И даже легкое было разочарование, можно сказать. Так значит, Евангелия не уникальны сначала, а потом я понял, что, напротив, это помогает только лучше понять, чем Евангелия отличаются от литературы своего времени. Действительно, вот это отличие разительное, и оно, конечно, прежде всего не в форме, не в языке. Язык похож, формы выражения похожи, мессианские ожидания похожи, апокалиптические представления похожи на апокалипсис, например, Иоанна. Мы других апокалипсисов не знаем, но их было множество. Вот, и образы в них похожи, но есть то, что отличает, и это сам Иисус, конечно, прежде всего. Это сама личность Иисуса Христа.
Отец Олег, ну вот эта тема очень популярна в последнее время. Корни христианства. Иудейские корни, конечно.
Да, и это, безусловно, важное направление. Оно, конечно, родилось не в 21 веке. Тот же Фигерос был учеником Давида Флусера, который, может быть, один из первых поставил всерьез вопрос об этом, об изучении раввинистической культуры времени Иисуса и Иисуса как одного из раввинов своего времени. Но при этом... Если Давид Флусер шел от иудаизма и практически пришел к христианству, к самому порогу его, то Фигерос был и остается человеком верным церкви. И это изучение само по себе истоков христианства не привело к пересмотру его веры в Иисуса как Мессию, в Иисуса как Сына Божия.
Отец Олег, вот интересно, что в иудейской традиции родился наш Спаситель, родился Иисус Христос, но вот культура-то не приняла Спасителя. Мне кажется, вот было бы интересно еще изучать корни, например, древнеармянские, потому что вот интересно государство, которое приняло первым христианство именно как государственную религию.
Безусловно,
вот что
интересно.
Тоже было бы, может быть, полезно.
Конечно, интересно, но это уже все-таки в каком-то смысле инкультурация христианства, инкультурация вести, и она по-разному происходила на Востоке и на Западе, скажем, и вот это тоже важно. У нас возобладала скорее западная форма принятия в свою культуру благой вести. А есть действительно и разнообразные восточные национальные традиции, и, конечно, это очень интересная тема, но это все-таки вопрос уже адаптации, принятия в свою культуру вести, а родилась она внутри иудейской культуры, и эта колыбель христианства, конечно, важна. Важно, чтобы нам лучше понимать, что является общекультурным, а что является уникальным в вести Иисуса.
У нас остается немного времени. Вот об уникальности вести Иисуса. Современное богословие. Ну, может быть, даже не ссылаясь на авторов книг, вы, отец Олег, от себя что добавите к сегодняшнему разговору?
Ну, здесь я могу только совсем кратко в двух словах это сформулировать. Знаете, Иисус сам говорил, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить. И исполнить в том смысле, чтобы... Ну, вот как мы говорим о том, чтобы что-то наполнить, чтобы наполнить вот эту чашку, например, которую я держу в руках, до самого верха. Исполнить – это значит довести до окончательной полноты, не скрупулезно выполнить все предписания, а довести до полноты. И он не отрицал, ни в коем случае, конечно, веры Ветхого Завета. Он... По сути, принес не что-то новое, не какой-то новые заповеди. Почти практически все можно найти в Ветхом Завете, что он говорил, а он, как сказано в последних словах Евангелия от Матфея, остался сам. Он принес самого себя. И в этом как раз и уникальность христианства, что оно основано не на каком-то самом авторитетном писании, а оно основана на живой личности Иисуса.
Ну, и вот всегда хочется вспоминать его слова, которые он оставил для своих последователей: «Да любите друг друга».
Безусловно, в этом весь закон и пророки,
пожалуй,
и Бога.
То же, чему надо учиться всю жизнь.
Конечно.
Идет неделя, очередная неделя Великого Поста. Это неделя крестопоклонная.
Да, уже приближается крестопоклонная неделя. И это как раз о самом главном, о том, о чем мы будем вспоминать на Страстной Седмице. Это предвестие Страстной Седмицы, это спасение наше. И будем готовиться к нему, будем видеть, что и мы тоже призваны разделить крест и славу Иисуса.
Отец Олег, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Я надеюсь, что мы еще продолжим. Всего
Спасибо
доброго.
Спасибо вам.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.